стихи 16-17. «Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Этой притчей указывает на грубость и своенравие иудеев. Им, как людям своенравным, не нравились ни строгость жизни Иоанна, ни простота Христова. Но они подобны были глупым и своенравным детям, которым никак не угодишь, хоть плачем, хоть играй на свирели. Впрочем, выслушай и другое объяснение. У иудеев некогда была в обычае следующая детская игра. Дети, во множестве собравшись на площадь, разделялись на две части, и одна часть их, как бы в поношении настоящему житию, представлялась плачущую, другая, напротив, играла на свирели. Между тем торговцы, занимаясь своими торговыми делами, не обращали внимания ни на тех, ни на других. В укоризну иудеям Господь говорит, что они, поступая подобно сему, не подражали ни Иоанну, когда он проповедовал покаяние, не уверовали и во Христа, которого жизнь казалась как бы радостную, но на обоих не обратили внимания. Не плакали ни с плачущим Иоанном, не сочувствовали играющему на свирели Христу. Стихи 18-19. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Жизнь Иоанна уподобляет плачу, потому что Иоанн обнаруживал большую строгость и в словах, и в действиях, а жизнь Христа уподобляется свирели, так как Господь был весьма приветлив ко всем, снисходителем, да всех приобрящет. Благовествовал царствие, не показывая той строгости, какую обнаруживал Иоанн. Пища Иоанна была грубая и не везде находимая. Ни хлеба он не ел, ни вина не пил. Напротив, у Христа была пища обыкновенная. Он и хлеб ел, и вино пил. Таким образом, жизнь их была противоположна одна другой. Однако иудеям не нравилась ни та, ни другая. Об Иоанне, который не ел и не пил, говорили в нем бес, а Христа, который ел и пил, называли человеком, любящим есть и пить. Евангелист не записал всех клевет их, почитая достаточными и сии слова к их обличению. Притча. Как два ловца, желая поймать неудоболовимого зверя, становятся с двух противоположных сторон и делают одно дело. Так Бог устроил и здесь. Иоанн вел жизнь строгую, а Христос свободнейшую, чтобы иудеи уверовали или тому, или другому, и таким образом уловлены были, если не тем, то другим. Ибо хотя образ жизни их был противоположен, но дело было одно. Впрочем, иудеи, как дикие звери, бегали от обоих и обоих ненавидели. Спросим же их: ежели, по вашему мнению, строгая жизнь хороша, то почему вы не следовали и не верили Иоанну, который указывал вам на Христа? Если же простая жизнь хороша, то почему не уверовали Христу, указавшему вам путь спасения? Вопрос: но почему Иоанн вел особенно строгую жизнь? Ответ: проповеднику покаяния так и следовало представлять в себе образ сетования и плача, а подателю оставления грехов быть веселым и радостным. Притом Иоанн ничего более, кроме высокой жизни, не показал иудеям. Иоанн, сказано, знамени не сотвори ни единого, а Христос свидетельствовал о себе: только всемогуществу Божию приличными чудесами. Еще Христос оказывал снисхождение и немощам человеческим, чтобы и сим приобрести иудеев. Поэтому он участвовал и в трапезах мытарей, и говорил укорявшим его, что пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Впрочем, Христос не оставлял и строгой жизни, потому что жил в пустыне со зверями и постился 40 дней, как сказано было прежде. да и участвуя в самих трапезах, он ел и пил благоговейно, воздержанно, прилично святым. Далее стих 19. «И оправдана премудрость чадами ее». Когда уже говорит «не Иоаннова, не моя жизнь не нравится вам, и вы отвергаете все пути спасения, то я, премудрость Божия, оказываюсь правым не пред фарисеями, а пред чадами своими, и уже вы не будете иметь оправдания. Но непременно подвергнетесь осуждению, ибо я со своей стороны исполнил все. А вы неверием своим доказываете, что я прав, как не опустивший ничего». Стих 20. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Показав, что он сделал все, что надлежало сделать, а они между тем остались нераскаянными, начинает укорять их, как непокорных». Стих 21. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Дабы ты знал, что неуверовавшие были злы не по природе и не по местности, а по собственной воле, Господь упоминает Вифсаиду, из которой были Андрей, Петр, Филипп и сыны Зеведея. Ибо это ясно показывало, что злоба иудеев зависела не от природы, не от местности, а от свободы. Иначе, если бы злоба зависела от природы или от местности, то и те были бы также злы. Вифсаида и Хоразин были города иудейские, а Тир и Сидон — эллинские. Потому Господь как бы так сказал: «Эллинам будет отраднее на суде, нежели вам, иудеи, видевшие чудеса и не уверовавшие». Стихи 21-22. «Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет в день суда, нежели вам». Господь называет иудеев худшими тирян и сидонян, потому что тиряне приступили закон только естественный, а иудеи и естественный, и Моисеев, те не видели чудес, а сии видели и только хулили их. Вретище есть знак покаяния, сыплют же на голову пепел и прах, как видим, сетующие. Стихи 23-24. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе». Капернаум возвысился тем, что был городом Иисуса, ибо он славился как его отечество, но это по причине неверия не принесло ему пользы. Напротив, он осуждается в ад, потому что, имея в себе такого жителя, не хотел получить от него никакой пользы. Слово «Капернаум» означает «место утешения», поэтому заметь для предосторожности, что если кто сподобится быть вместилищем утешителя Святаго Духа и потом станет гордиться и превозноситься до небес, тот, наконец, за свое высокоумие не спадет до ада преисподнего. Итак, бойся, человек, и в трепете смиряйся. Стих 25. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам“». «Славлю» сказано вместо „благодарю Тебя, Отче“, что иудеи, признающие себя умными и сведущими в Писании, не уверовали, а младенцы, то есть несведущие, познали великие тайны. Бог скрыл великие тайны от признающих себя умными не потому, что Он не хотел даровать им их и был причиной их невежества, но потому, что они сделались недостойными, потому что почитали себя умными. Ибо кто считает себя умным и полагается на собственный разум, тот уже не молится Богу, А когда кто Богу не молится, то он не помогает тому и не открывает ему тайн. Потом еще Бог многим не открывает своих тайн, наипаче по человеколюбию, чтобы они не подверглись большему наказанию за пренебрежение того, что узнали. Стих 26. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Здесь показывает человеколюбие Отца в том, что Он открыл младенцам не по просьбе о сем чьей-либо, но потому что так было угодно Ему от начала. Благоволение — то же, что желание и соизволение. Стих 27. «Все предано Мне Отцем Моим». Выше Господь сказал Отцу: «Отче, благодарю Тебя, что Ты открыл». Поэтому, чтобы ты не подумал, что Христос Сам ничего не делает, а все Отец, говорит: «Все предано Мне». У Меня и у Отца власть одна. Когда же слышишь «предано», не подумай, что Ему предано как рабу или как низшему, напротив, как сыну, ибо Ему все предано, потому что Он родился от Отца. Если бы Он не родился от Отца и не был одного естества с Отцом, то и не было бы Ему предано. Смотри, «все предано Мне», говорит, «не Господом, но Отцем Моим». То есть, как благообразное дитя, родившись от благообразного отца, говорит: «Мое благообразие предано Мне от Отца Моего», так надо бы понимать и слова Христовы. Далее стих 27. «И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Говорит еще больше, что «Я Господь всего». В этом нет ничего удивительного, когда могу гораздо больше всего именно знать самого Отца, и при том так, что могу открывать Его и другим. Заметь, выше Он сказал, что Отец открыл тайны младенцам, а здесь говорит, что Сам Он открывает Отца. Видишь, у Отца и Сына сила одна, потому что открывает и Отец, и Сын. Стих 28. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Призывает всех вообще, не одних иудеев, но и язычников. Под труждающимися надо бы разуметь иудеев, как проходящих тяжелое законное послушание и трудящихся в исполнении заповедей закона, а под обремененными – язычников, которые обременены были тяжестью грехов. Всех сих Христос призывает к успокоению, ибо что за труд уверовать, исповедовать и креститься? И как не успокоиться, когда здесь бываешь беспечален о грехах, сделанных до крещения, и там получишь вечный покой? Стихи 29-30. «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Иго Христово есть смирение и кротость. Поэтому кто смиряется пред всяким человеком, тот имеет покой, пребывая всегда без смущения, тогда как тщеславный и горделивый находится в беспрестанном беспокойстве, опасаясь лишиться чего-нибудь и усиливаясь как бы больше прославиться и как бы победить врагов. Это Христово иго, то есть смирение, легко, потому что нашей униженной природе удобнее смиряться, а не превозноситься. Впрочем, игом называет и все заповеди Христовы, и все они легки по причине будущего воздаяния, хотя в настоящее краткое время и кажутся тяжелыми.